Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Сегодня я не одна. У нас в гостях Денис Лукьянов. Как здорово, что ты опять пришел.
Как здорово, что ты опять меня позвала.
Привет. Да, книжный обозреватель, писатель, контент-редактор издательства «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн» у нас сегодня. И говорить мы будем, конечно же, о книгах. Слушай, ну сейчас идет ярмарка.
Да.
В Екатеринбурге.
Да.
А потом будет в Москве.
Да.
Ну, бывает же такое. Прям
вот поворот, да? Нет, культура книжных фестивалей, она последние пару лет очень сильно развивается, и это клево, потому что, когда ты приезжаешь в регион на книжный фестиваль, ты видишь, насколько люди там обычно заряжены, а все приходят, слушают под дождем. Мы были в Архангельске в июне, люди сидели в жуткую погоду, мокрую, слякотную, холодную, они приходили, а шатры крытые, но на улице, и все равно забивались полные залы, это так приятно.
Слушай, вот мы просто недавно как раз с коллегами эту тему обсуждали в другом издательстве. Издательстве, господи, ты меня сбил.
Я что-то о тебе не знаю.
Нет, да. Все, ты пока обо мне знаешь. В другом издании. И как раз про книги. И решали делать ли нам какой-то материал, обзор, знаешь, посвященный книжной ярмарке. И все такие, типа, да кто ходит на эти книжные ярмарки?
А вот, ну, кроме сотрудников издательства, оказывается, еще и люди приходят.
И что они там хотят?
Обычно все приходят увидеть авторов, подписать книжки и послушать мероприятия, потому что, ну, продажи — это, конечно, хорошо. Понятно, что любая ярмарка, она про продажи и про программу в то же время, но продажи я могу прийти в книжный магазин в любом городе и купить книжку, даже если это новинка, но, может, она попозже придет. В конце концов, Озон в помощь, что там у нас еще есть из маркетплейсов и прочее. Но в основном это именно та программа, потому что и организаторы всегда, когда делают фестивали, они упор делают именно на программе, на самой, это максимальная заполненность ее, максимальная насыщенность и, ну, по возможности максимальная, я не знаю, там, звездность авторов или интересная коллаборация, дискуссия. Сейчас, как раз ты говорил, в Екатеринбурге проходит «Красная строка», там, например, у Алексея Иванова, понятно, который у всех на слуху, которому всегда забивается зал, всегда очереди за автографами, потом еще у него там несколько мероприятий, то есть вот тебе как минимум одна звездность. И там есть очень классные паблик-токи с несколькими авторами на интересные темы. Они интересны тем, что у тебя много разных авторов, которые работают плюс-минус в похожем там стиле или жанре. Но все равно они говорят по-разному, и получается крутой срез. Там вот сегодня-завтра, если кто-то вдруг, я не знаю, в ЕКБ собирается, мало ли, там будет про антиутопии такой паблик-ток отдельный с несколькими авторами, про молодежную прозу, про взросление. И чего еще? Я недавно проверял программу, я, конечно, ее наизусть не запомнил, хотя надо было бы, наверное. Но, в общем, много-много всего такого, и это вот программа, это самое основное, мне кажется, живой контакт с автором. Я вчера был на фестивале в Москве, не в ЕКБ, я, к сожалению, не с корабля на бал сегодня к тебе, но практически. И это был фестиваль, детский фестиваль во Дворце пионеров, ну, там подростки у нас были, у нас был шатер, назывался «Призвание». Мы рассказывали детям, которые хотят стать авторами или работать с книгами, про то, как это вообще происходит. И интересно, что сейчас автор, он превратился, знаешь, не в такого кабинетного ученого, в лучшем смысле этого слова, знаешь, если там посмотреть фотографии Орхана Памука, который, ну, турецкий Нобелевский лауреат, очень классный, я его очень люблю тоже. У него есть очень много фоток его кабинета, где он в кабинете, вот такой очень эстетически обставленный кабинет. Или если там другие фото и Умберто Эко и прочее. Сейчас автор, он намного сильнее вылезает из своего вот этого комфортного пространства, будь то кабинет, я не знаю, каморка, или как у Гарри Поттера было, это что у него там, под лестницей чулан, да, ну мало ли, может, кому-то так удобнее. И он превращается вот в этого немножко, ну, не суперстар еще, да, но вот такого человека гастролей, потому что это фестивальная история, неважно, в своем городе, в другом городе, она становится очень важной частью писательской жизни. У некоторых она начинает иногда перевешивать писательство, как бы хорошо это или плохо, ну, пусть тут решает каждый сам, это нормально, мне кажется, абсолютно и индивидуально очень. Но это становится очень важной частью писательской жизни и, в принципе, писательства, ну, как профессии, давайте даже так скажем, потому что что это непосредственный контакт с читателем, это возможность выговориться, и это потом еще, я всегда шучу, упрощает исследователям копаться в произведениях. У нас от Пушкина остались только письма переписки, а тут, оп, запись выступления, оп, интервью в газете, оп, красивое, там, я не знаю, в Снобе вышло интервью с красивыми фоточками с фотосессии. Вот эта вот дистанция между читателем и автором, она уменьшается. Это, мне кажется, вообще совершенно... Ну вот я просто задумывался на эту тему, мне кажется, это совершенно по-другому позволяет писателям себя и чувствовать, и в глазах аудитории, в глазах читателей, оно как-то переворачивает немножко вот это шаблонное представление о том, кто такой писатель.
Слушай, но при этом как будто бы мы получаем вот эту возможность задать вопрос, что хотел сказать автор, и разрушаем тайну. Нет такого?
Как будто бы да, но хороший автор, он как хороший фокусник, он расскажет, но не до конца, он оставит остальное на подумать в любом случае, но тут ты понимаешь, всегда, никогда до конца мы не узнаем, что хотел сказать автор, у нас же есть, например, ну я не знаю, там я сейчас читаю у Томаса Манна Иосиф и его братья, большой, ну он у меня в двухтомнике в советском еще стоит, спасибо Marketplace за то, что можно купить вот, хотя бы в таком издании книгу, но не суть дела, и понятно, что у Манна есть много вещей, если порыться там, опять же, в переписках, в каких-то заметках оставленных, где он, как автор, говорит, в принципе, что он хотел этой книгой, что он хотел показать. Вокруг этого все равно существует огромное количество исследований, и даже если ты максимально подробно расскажешь, что ты имел в виду книги, во-первых, не все это поймут, даже те, кто к тебе пришел, они такие, ну ладно, там, прослушают, условно говоря. Но в любом случае глубина книги, она все равно останется намного больше, и да, немножко, может быть, мы теряем, но, с другой стороны, это подогревает интерес у тех, кто книгу, может быть, не читал еще. То есть тут скорее про привлечение вот этой аудитории, которая думала почитать, не почитать, а ты рассказал, а вот знаете, я тут, например, вот этого вот героя придумал, он на самом деле, это аллюзия там на Чичикова, еще на кого-нибудь еще. Или знаете, а вот я решил писать книжку в жанре городского фэнтези, потому что я хотел немножко постебаться там над Нилом Гейманом, над кем-нибудь еще, и читатель пришел просто тебя послушать, такой, о, а я бы это почитал, это интересно. Поэтому я не думаю, что это что-то прям убивает очень сильно. Это как, знаешь, на Моцарта и Сальери пушкинского, там сколько, 9 страниц, по-моему, ну, неважно, маленький вот этот вот текстик, и выходило, не помню когда, ну, давно в плане уже, в, по-моему, 20 веке, выходило издание на 1000 страниц трактовок 9-страничного Моцарта и Сальери пушкинского, хотя все вроде как сказано, поэтому...
Да, всегда бездонно, есть что-то, да, если ты хороший автор. Слушай, а как ты относишься к ситуации, когда авторы, писатели, давай так скажем, писатели уходят в том числе и в блогинг? То есть, ну, по факту, сиди себе, пиши книжку, не отвлекайся. Зачем ты рассказываешь людям, сколько ты сегодня пил кофе или какую-нибудь смешную историю просто из жизни? Ты же как будто бы растрачиваешь свой ресурс.
Это как кто-то из моих знакомых говорит, если посчитать, сколько я написал постов в блоге, то, в принципе, я уже накатал много-много книг на самом деле.
Да.
Мне кажется, это нормальное абсолютно желание, в принципе, даже если отвязаться от писателя, наш показать, сколько мы выпили чашек кофе, какой мы сегодня красивый пирог съели, как мы в пятницу вечером, упомяну твой телеграм-канал, да, покажите свои бокалы, я вчера свой забыл показать, черт возьми. Придется исправляться в следующую пятницу, ну да.
Готовься заранее всегда. Можно фоткать во вторник, если уж у тебя был во вторник.
Я стараюсь быть честным человеком, поэтому даже здесь пытался не смухлевать. Но да, это такое общечеловеческое желание, и как это, кто говорил, Кинг, по-моему, или кто-то, что интернет — это большая замочная скважина, через которую мы подглядываем за всеми, нам хочется подглядывать, и нам хочется не только подглядывать, нам хочется, чтобы за нами подглядывали вот это внимание, знаешь.
Показать, что такой легкий эксгибиционизм, он присутствует.
Ну, конечно, притом, мне кажется, в каждом из нас, кто более-менее, ну, не в танке, не в бункере сидит, и все, я не пользуюсь телефонами, ничем не пользуюсь, я просто сижу у себя вот в этом чуланчике, где сидит Гарри Поттер, и что-нибудь там делаю, я не знаю, колдую. А поэтому для писателей, если говорить конкретно, мне кажется, это... Я могу тут, знаешь, мне всегда хочется говорить с двух сторон. Просто порассуждать, это очень клево, это здорово, и это как будто бы не то, чтобы мешает писателям, то, что мне кажется, что каждый, наверное, чувствует вот этот некоторый баланс, что, ну, нет, ну, я понимаю, что мне надо там закончить текст, я сегодня не буду писать посты в блог, я напишу текст, а там 15 минут в день я потрачу на то, чтобы заготовить себе в отложку несколько постов. Это просто порассуждать, А если говорить именно с точки зрения маркетинга, то автору нужно быть немножко блогером, потому что а как иначе он будет соприкасаться с новой аудиторией, а как иначе будет продаваться его книжка лучше, а как иначе он будет набирать себе, ну, фан-базу, условно говоря, то есть тех читателей, которые будут покупать его книжки автоматически, которые хотят всегда посмотреть, что он выпил там, съел на завтрак, как он придумал этого персонажа, как придумал того. Поэтому я не думаю, что это как-то влияет на писательскую продуктивность, если человек только не начинает, ну, совсем уж с этим закапываться. Я пока таких людей не встречал, все как-то более-менее находят баланс.
Александр Ф. пишет: сейчас и книжку можно писать в блоге. В конце концов, старики Дюма и Пушкин публиковались, да, в журналах по частям только потому, что интернета у них не было.
Ну вот, может быть, и был. Тут мы начинаем уже теорию заговора, но мне кажется, так и делают сейчас. Ну, книги, чтобы прям именно в блоге публиковали, я пока не видел, но у нас есть сам издат. Это, в принципе, то же самое. Ты просто ссылку из сам издата несешь в блог, что я сегодня выложил новую главу моего романа. Идите читайте по ссылке, там читалка просто удобнее, и ее проще под разные телефоны подстроить. А в остальном, ну, рассказы так публикуют, циклы рассказов так публикуют. У нас в Альпине есть автор Рагим Джафаров, он публиковал, ну, он начинал как автор рассказов, которые он публиковал у себя, они были периодически связаны, перекликались и героями, и локациями. Он публиковал у себя это в соцсетях, ныне запрещенных, потом уже в разрешенных, потом он из этого собрал книжку, и книжка появилась уже и в бумаге, и изданная, поэтому...
Слушай, ну это вообще довольно распространенная практика, когда ты пишешь, например, какие-то там смешные зарисовки и посты, потом собираешь это в книгу.
Да?
То есть так...
А чё париться?
Да, ну как бы. Ну, просто я много знаю. Это же Ася Казанцева, которая с режиссёр сказала «Одевайся теплее». Да, это же по факту ее посты собраны просто в книжку и слегка подредактированы. Наверное. Ну, надеюсь.
Кто-то приложил к этому руку. Давайте проверим, да, зайдем, сверим тексты из книги и посты. Ну, это нормально, мы же живем в реальности, блогов живем в реальности, там, телеграм-каналов в реальности,
стенок ВК. Интересно, неужели кому-то хочется это все в собранном виде почитать, или чтобы что? Чтобы оставить только смысловое и не было ситуативного постинга, который мешает
воспринимать цельно? Да, либо оставить смысловое, либо ты, если искренне любишь этого там человека, ну, блогера, писателя, неважно, эту медийную личность, чтобы у тебя это было на полочке, ты мог всегда к этому вернуться, или там у тебя это было в читалке скачано одним файлом, ты мог к этому всегда вернуться, либо, наверное, ну, мне кажется, люди всегда за таким лезут, если в этих постах есть какая-то художественная ценность, в том числе. Просто если я соберу в книжечку 15 там сотен постов о том, как я ныл, что сегодня я шел на работу, и меня, я не знаю, облило чем-нибудь, а сегодня я сидел, пытался сделать кофе, а у меня там полетело что-то в кофемашине или чего-нибудь такое, и при этом это будет не очень красиво, не очень хорошо написано, наверное, навряд ли кто-то захочет это прочитать. А вот если это будет красивый рассказ о том, как я красиво ныл золотой осенью, шел, и вдруг на меня...
Так это графомания пошла.
Ну вот, ну не знаю, ну вот что-то такое. Наверное, интересно.
Вот так думаешь. Хотя, кто его знает на самом деле? Господи, не Ася Казанцева, конечно, а Олеся Казанцева. Что я несу?
А, ну вот.
А которая, да, Олеся, да, Петровна, да. Ну, да, господи, да, какая, да, разница?
Ася, утро Олеся. Субботы нам можно.
Да. Теперь, да. Какое же это утро? Нет, невозможно. А, Виталий Филипп пишет. За вопрос, что хотел сказать автор, вообще надо ссылать куда-нибудь в ГУЛАГ, подальше на север. Это избитый школьный штамп просто убивает объективную, независимую, свежую критику произведения. Какая тебе разница, что хотел сказать автор? Хотел ли он что-то сказать? Свои ощущения и мысли по обозначенному творению изложи, и будет нормально, а не в стиле средней школы, переписывая штабелями критику Белинского. Или за умным видом автор тончайше смотрит на события в Кампуче. В 73-м году. Через призму философии Гегеля я умерла.
О, это очень смешно. Философия Гегеля, да. Ну, утро, суббота, все-таки это утро. Я не знаю, есть песня одна. Я проснулся сегодня рано, часов в 15 утра. Вот это, да, примерно, да, да, про нас сегодня. Гегель вошел в чат, да. Ну, я согласен, что вот этот вот, что имел в виду автор, это очень тупой вопрос, если честно.
Слушай, ну давай так. Как тогда, на твой взгляд, надо писать рецензии на книжки?
Вопрос с подвохом.
Ты же его пишешь.
Да, я почувствовал...
Ты книжный обозреватель, Денис.
Я почувствовал себя на экзамене. Вот это, знаешь, нельзя спрашивать автора, что вы имели в виду в книге, потому что он начинает путаться сразу, и нельзя спрашивать обозревателя, как писать рецензии на книжки. Я искренне считаю, что если мы разделяем как-то блогинг и именно книжное обозревательство литературного критика, это правильно разделяет, не потому что что-то лучше, что-то хуже, а потому что блогинг — это всегда именно про эмоцию. То есть книжным блогерам ходят за эмоции. Слушайте, я прочитал, мне так понравилось, я тут плакал, а вот тут такая линия персонажа, ой, прям очень трогательная, и это не обязательно какой-то анализ именно самого текста. А литературный обозреватель, он меньше, или критик, если хотите, он меньше делает акцент именно на эмоциях своих от прочитанного, он немножко от текста дистанцируется и начинает его анализировать, что вот этот текст, который построен там на каноне, например, славянских сказок, которые переработаны в современном ключе. И ты, как критик, ты просто, или обозреватель, ты должен это увидеть, должен проанализировать. Понятно, что в любом случае любой обзор — это интерпретация. Интерпретация — это такой очень коварный путь, потому что я могу это интерпретировать так, ты интерпретировать так, о, кто-то так. Опять же, вспоминаем вот этот 9 страниц Моцарта и Сальери и 1000 страниц вариантов анализа этого текста. Поэтому, на мой взгляд, писать книжные рецензии нужно прежде всего, а, так, чтобы это было интересно, чтобы это было какой-то полноценный, одна рецензия, как полноценное тоже полухудожественное или художественное высказывание, ну, там, публицистическое высказывание, это первое. И второе, чтобы там присутствовали какие-то крупицы анализа и минимальное количество эмоций, даже если этот анализ будет расходиться с мнением автора, это нормально. Я недавно писал рецензию на роман Ольги Нежельской «Пианисты» про двух друзей-музыкантов, про творчество, про любовь, он у нас вот в «Альпине прозе» выходил, при том, что там очень много классической музыки, автор сама, ну, у нее музыкальное образование, и там это все так красиво, но с другой стороны, вот там нет ощущения этой некой такой, знаешь, затхлости, ну, бывает там, типа,
а давайте
поговорим о Чайковском, боже мой, ну, душнило какое, а там еще очень классный такой бодрый, отчасти авантюрный сюжет про то, как одного из героев подставляют, и другой его должен ему помочь, потому что там может начаться скандал международного масштаба, то есть такой, ну, не знаю, ну, не шпионский боевик, конечно, там шпионского нет, но вот такое драйвовое. И я прочитал, я сел, написал рецензию, я как бы проанализировал то, что я увидел, то, что там есть зеркальные сцены, то, что там герои ведут себя периодически абсолютно зеркальные, что вот это какой-то элемент двойничества, мифологема двойничества, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я перечитываю, сижу, когда редактирую, думаю, блин, вот я, наверное, понял роман совершенно не так, как понял автор, но автор вроде понравился. Так что я согласен, что вот нельзя говорить, что имел в виду автор, автор сам иногда не знает, что он имел в виду.
Слушай, ну опять же, если ты делаешь что-то... Не все, что у тебя получается, сделано с тобой осознанно.
Вот, да, да. Ну, подсознание...
Кошмар какой-то.
Подсознание — великая штука. Вот про Гегеля заговорили, а давайте еще и Фрейда с Юнгом вспомним, и совсем уж тут уйдем куда-нибудь, я не знаю, в мир архетипов.
Ну, нет, ну, по факту, на самом деле. Ты же вот сейчас заговорил про двойничество, про то, что получается у автора зеркальные сцены. Они же могут получиться у тебя зеркальными не потому, что ты их так делал, а просто...
По наитию.
По наитию,
вот
да.
Мне Ольга и рассказывала, у нас еще маленькое интервью с ней было, она и говорила, что я некоторые вещи писал чисто интуитивно, я не знал, что они там будут, а потом я пишу и понимаю, что она нужна, или вот что эта сцена у меня просто появляется, и она идеально встраивается, то есть сам контекст романа, понимаешь, может прийти что-то интуитивно, и ты выкинешь это, потому что поймешь, ну нет, это вот мимо, у меня там трагикомедия, а здесь внезапно у меня какая-нибудь романтическая сцена в духе бедной Лизы, ну нет, в голову пришло, но мимо, а иногда оно приходит такой... Так это же там должно было быть с самого начала, и...
Слушай, а вот как писатель? Вопрос, как писатель?
Так, жонглирую моими субличностями.
У тебя нет биполярки пока еще.
У меня хуже, у меня много полярка. Но это как у Гессе, цитата знаменитая из «Степного волка», что там, напомню сюжет «Степного волка», кто не помнит, там бедный Гарри Галлер, главный герой, переживает, что вот в нем живут две души, вот он Гарри Галлер, а вот он такой «Степной волк», он бедный, несчастный, он там находит записки некоторые, адресованные «Степному волку». Ну, там полумистика, полумагреализм такой. И там написано, вот бедный Гарри Галлер, простите, думает, что... Хотя я сегодня утром разминался, но, видимо, уже прошло это время, утро растяжимое, и там пишет, этот автор записок пишет, он бедный думает, что в нем всего две души. Какая глупость, почему он считает себя несчастным? Ведь в человеке нам на самом деле намного больше, чем две части, 10, 15, 20, дальше там начинается рассуждение о Фаусте, о литературе и бла-бла-бла. Поэтому не биполярка, много полярка, да, извини.
Много полярка, да. Я уже забыла, о чем мы говорили. Нет, я все помню.
Так.
Про писательское. Когда ты задумываешь большое произведение, крупную форму, ты ее до конца додумываешь, или это просто приходит как...
Нет, я не могу. Вот я правда, я понимаю, что я не могу работать по строгому плану, который додуман до конца, до мелочей. То есть у меня метод работы обычно такой. Мне чем-нибудь щелкнуло, я понимаю, что у меня там есть идея, я понимаю, что она там недоношенная. Я не знаю, о чем это будет. Я знаю, что там будет там героиня, например, которая живет во Франции 19 века, 18 века, и которая там, условно говоря, с одной стороны отсылает нас к образу Медузы Горгоны, с другой стороны к образу Изольды, из Тристана и Изольды, и там с третьей стороны к образу Тавифы из притчи о Петре и Тавифе, когда Тавифа встала, она встала. Ну, не суть. Вот я понял, дальше я ничего не знаю. Оно мне нарастает, 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 просто периодически ты там думаешь, а куда повести сюжет, а что там будет дальше, кто там будет еще. И мне потом надо просто несколько рэперных точек себе выписать, то есть я обычно знаю, чем у меня все начнется, я знаю, чем у меня более-менее все закончится, но это может поменяться в процессе, и я примерно знаю несколько ключевых сцен в середине. А дальше я просто сажусь и их доделываю. Вот эта вот история с интуитивным, что что-то пришло, и оно идет идеально встало в контекст романа, это прям очень клево, потому что я писал как раз-таки вот это вот, то, что я сейчас говорил про Францию 18 века, и там была одна сцена из сна героини, там очень много снов, они там важную роль играют, бла-бла-бла, вот это все не буду душнить, извините, но и там, ну, просто красивая была сцена, что она садится во сне, там плачущая ива стоит, она же плачущая, плакучая, все, у меня уже крыша поехала, плакучая ива стоит.
Может, она у тебя и плакала, кто же знает.
Может, у одной из субличностей моя Ива плакала, у другой она была плакучая. И, значит, героиня садится около озера, смотрит свое отражение, понятно, что это все сон, и там дальше развивается этот текст. Потом я книгу закончил, сел ее редактировать. Редактирую. И что-то, я понимаю, что мне там надо вписать еще одну сцену из прошлого героини, вообще в другом фрагменте, в начале текста. И я пишу, заканчиваю, перечитываю, понимаю, что я почему-то написал, что эпизод из детства, где она тоже сидит около какой-то Ивы, хотя я не собирался это связывать. Я такой, ты конечно. Так и надо было сделать, оказывается, с самого начала. То есть, это, я не знаю, может, это Гегель, может, это Фрейд, может, это Юнг, кто-то нас дергает за ниточки.
Ну, то есть, не обязательно, как тебе кажется, вот продумывать все совсем до конца, до мелочей, только потом уже облекать это слова.
Да нет, я думаю, мне кажется, ну, опять же, знаешь, вот эту вот, ну, не присказку, что писатели делятся на садовников, на архитекторов, садовники, вот что-то, у них какие-то наработки есть, они идут по тексту, как он пишется, архитекторы продумывают все до конца. Я не очень люблю эту градацию, опять же, возвращаясь к Гессе, потому что намного больше вариаций, но мне кажется, что это абсолютно нормально, и большинство авторов, которых я, ну, многое часть авторов, которых я знаю, они работают именно по такой схеме. Другая часть авторов, которые я знаю, они ведут таблицы, где прописывают сюжет полностью, они ведут схемы, такие таблички, ну, не на стену развешивают, хотя, может, и на стену, неважно, как кому удобнее, где они прописывают, где, когда, какой персонаж кого встретил, как это повлияло на события 20-летней давности, 10-летней давности и т.д. и т.п. У них прям все четко структурировано, и они потом просто это облекают в текст. Ну, мне просто неудобно в таком подходе, поэтому тут как кому нравится больше, и текст не станет хуже, если ты его пишешь именно в формате, вот как пишется, когда у тебя какие-то детали вокруг персонажа, в том числе символические, они появляются в процессе. Мне кажется, ну, в этом, наверное, и суть творчества, что ты позволяешь работать в голове, как она работает у тебя в процессе.
Слушай, а иногда бывает такое ощущение, это сейчас с тобой делюсь читательским ощущением, что вот ты читаешь книгу, а она к концу как будто бы, знаешь, всхлопывается, и как будто устал.
Не дожал автор, да?
Да, как будто автор устал. Знаешь, уже устал, писал, а потом все, думаю, господи, надо заканчивать уже, я не знаю, то ли у него сроки поджимают, там, знаешь, редактор уже звонит, говорит, давай быстро, то ли еще что-то. Вот по твоему ощущению, почему это происходит?
Я тоже себя ловил на мысли, как читатель тоже, что часто такое встречается, вроде читал, потом бах, финал, такой, в смысле, а почему еще не 200 страниц текста, ну, как-то слишком резко вдруг, и, ну, это не задумка такая, что, постерония модернистская, обыграли красивенько.
Не-не-не, просто вот как будто, да. Ты знаешь, причем это может быть не только потому, что резко заканчивается книга, а вот просто ты вот по ходу чтения ты понимаешь, что все сцены, вот ключевые, условно говоря, они очень подробно прописаны, они в деталях, да, а вот тут вот последняя сцена, она такая, знаешь, общая. Словами как-то, типа, ну и все умерли.
Не, ну бывает случай, как ты говорила, правда, что это редактор звонит там на телефон ночью и томно дышит в трубку, сдавай текст, у тебя остался один дедлайн, но я не особо знаю сейчас коллег по издательскому миру, которые так делают, не в плане томно дышит в трубку, таких я людей, наверное, вообще в издательском мире не знаю, слава богу, видимо.
Повезло.
Да, мне повезло в этом смысле, но именно когда прям вот супер жесткий дедлайн, обычно, ну, если автор вылезает за дедлайн, то, ну, договаривается, давай подвинем, перенесем чем срок выхода. А так, по моему ощущению, наверное, это просто потому, что автор устает. Он очень-очень долго сидит с текстом, а у него еще работа, а у него еще там дети, еще что-то. И он думает, ну вот я уже почти финал, надо быстрее закончить, а потом почему-то на редакторе не добивает.
У нас сегодня в гостях Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательства «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн». Мы продолжим после выпуска новостей.
Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. У нас сегодня в гостях Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательства «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн». Денис, привет еще раз.
Привет. Я не знаю, отвечает та же моя субличность или нет. За перерыв могло многое поменяться.
Ну подожди, мы еще наверняка какую-то субличность твою вообще не упомянули.
Ну вдруг она выскочит внезапно. Узнаем, оставайтесь с нами.
Смит пишет: когда узнаешь, с каким иногда цинизмом авторы создают свои нетленки, пропадает желание читать что-либо.
Ну, тут
находишь ли ты в этом цинизм? Вот в твоем описанном тобой формате работы?
Да нет, наверное. А почему? А что?
А вот я,
как?
Не знаю, вот
я не знаю тоже.
Смит, нам нужно пояснение от вас, пояснительная бригада. Что конкретно циничного вы здесь услышали? Я предполагаю, у меня есть предположение. Кстати, я забыла сказать, что у нас есть смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. А еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы там тоже можете к нам присоединяться. Я понимаю, о чем идет речь, когда говорят о цинизме. Ну, то есть кажется ведь, что это такое... Знаешь, великая работа, что мысль тебя переполняет, ты просто не можешь молчать, знаешь, если ты можешь не писать, не пиши, а писать надо, только это не можешь не писать, ну вот.
Ну, у кого великая работа, а кто это воспринимает как просто очень хобби, без которого он не может жить? Это, знаешь, есть люди, которые не могут жить без шитья плюшевых игрушек, например, или без готовки.
Лечить бы их всех, конечно. Плюшевыми игрушками, готовкой.
Ну, да.
И этим всем. Просто, знаешь, я к тому, что мы очень часто наделяем писателей, вообще художников в широком смысле, какими-то качествами альтруистическими, что ли, что они должны быть... Ну, то есть, знаешь, типа, фу, вы пишете ради денег!
Ужас какой!
Отписка!
Но это, да, писатель, на самом деле, это странное существо, биологически неизученное, которое питается только отзывами читателей и солнечным светом.
Ну да.
Это как, боже мой, в «Смешариках» была серия про индийский чай, когда они все решили внезапно питаться солнцем и индийским чаем. Вот это вот типичный писатель, да.
Да, но это же не только писатель, это и художник, опять-таки, ну, и архитектор, и все остальные.
Я там
да,
геймдизайнер какой-нибудь еще может быть, что-нибудь такое.
Все должны непременно только за идею. Но по факту оказывается, что они за деньги. Художник должен быть голодным, пишет Виталий Фили.
Если художник будет голодным, ему будет очень плохо работать. Тогда он, в конце концов, умрет, может быть, общепризнанным, а может быть, не общепризнанным. Не, я против того, чтобы художник должен быть голодным. Я считаю, что художник должен быть сытым, но при этом художник должен, ну, как бы, в любом смысле художник, так как мы уже с тобой проговорили, он должен просто понимать, где есть вот эти вот рамки. И, как ты сказала, знаешь, если не можешь не писать, не пиши. И тут, наверное, любой нормальный писатель, адекватный, именно тот, который, ну, как тебе сказать, есть писатель вот именно как художник, а есть писатель именно как, ну, скажем так, ремесло, давай так.
Да.
То есть есть огромное количество книг, которые написаны шаблонно, которые висят в сети, сетевая литература, в принципе, работает по такому принципу, что человек пишет шаблонно, принципиально знакомо и получает на этом очень большие деньги, на эти деньги хорошо, замечательно живет. Это все-таки писательство как ремесло. А писатель именно как художник, он понимает, что он не хочет быть голодным, но он понимает, что у него есть рамка, и что книгу на какая-то для себя грань, и что он книгу на заказ никогда не напишет, например. И что если он понимает, что он написал, я рассказывал тебе, да, как Маркес, чтобы отправиться в лет одиночества, закладывал там тостер или машинку, тостер, по-моему, или что-то. Я опять забыл, что он закладывал, видишь. И да, если художник понимает, что он написал, там, нарисовал что-то, что он готов показать там миру на любых условиях, даже если ему за это заплатят 3 копейки, хотя он потратил на это время, то он на это согласится. И вот это, наверное, его отличит настоящего художника от ненастоящего художника. Но все равно какие-то деньги, когда он начнет за это получать, он от этого не откажется. Мне кажется, это нормально. Но в конце концов, нам надо покупать новые тостеры, которые мы заложили ради этой отправки, и что-нибудь еще вкусненькое.
Да, тоже отдельная история, потому что. Ну, как будто бы, как только ты все это переводишь в разряд ремесла, в хорошем смысле, mm-hmm. знаешь, не вот в смысле, что ты просто штампуешь одни и те же книжки, лишь бы...
Ну, это даже кому-то же нужно мозги разгружать, с другой
очень
стороны.
Очень нужно, вот, очень да. нужно. Все очень любят Александру Маринину или Дарью Донцову.
Да,
Маринина,
да.
пишет что-то новое, интересное. Наверное, нет уже.
А, по-моему, было что-то, я не помню, честно.
Да, ну, короче, нет, серию про Каменского мы перечитываем регулярно раз в год. Когда,
вот, когда есть... совсем плохо.
Да, когда совсем... Вот, очень хорошее... Поясни, никогда совсем плохо. И это действительно нужно. Ну, то есть, знаешь, я писала, помню, что я писала как-то пост, был про Екатерину Вельмонт, ты, наверное, знаешь.
Знаю, у меня мама ее очень любит читать. Но...
Да, и мне писали читатели, что они очень, что кого-то даже спасали ее романы, потому да. что они очень легкие. Там,
они
знаешь,
светлые очень
да,
еще.
Очень добрые, да.
Да, но да. при этом они, кстати, не знаю, я читал Вельмонт, пробовал, мне кажется, что она, в принципе, там, если сравнивать с другими какими-то текстами, вот такими ремесленными тоже, угу. которые для разгруза, она и пишет, в принципе, очень даже неплохо.
Очень неплохо, да. да. Слушай, ну, профессиональный переводчик все-таки человек с,
ну,
такой,
да,
с таким
конечно,
образованием,
конечно,
с таким,
да.
как бы все нормально. Для канала «Россия-1» вообще материал для провинциальных сериалов пишет. Ну, а что?
А что? А вот почему вот эти вот провинциальные сериалы, я себя поймал на мысли, что у меня там дома, когда кто-нибудь смотрит, я не собираюсь смотреть это, я все равно зависаю. Ну, мне кажется, многие себя ловят на этой мысли. Мы с друзьями тоже обсуждали, что ты можешь пройти мимо, ты можешь минут на пять, но зависнуть. Не значит, что ты будешь все сезоны этого
сериал «Слепая»?
Века.
Это лучшее, что было создано человечеством, Денис.
Вот, видишь, я не один, а доярка из «Хацапетовки», как же.
Вот, да. это вот что-то прошло мимо меня, прошло, да. А вот сериал «Слепая», да, там потом да. еще после сериала «Слепая» начинают показывать какие-то тайные истории или что-то в этом духе. Ну, вот тут совсем все плохо. Знаешь, тут в этот момент надо отбирать у меня пульт. Мне муж купил огромный телевизор на дачу. Огромный, прям вообще огромный какой-то, невероятных размеров. Говоришь, чтобы ты смотрела свой сериал «Слепая» и откисала.
Ну вот, откисала — это тоже очень хорошее слово. Но при этом, если копнуть глубже, все вот эти вот даже, как нам написали, провинциальные сериалы, которые, правда, сделал «Ночь штапом», там один понятный всем базовый сюжет. Ты уже сначала знаешь, что если у тебя одинокий отец с ребенком, ну, отец-одиночка с ребенком и другая героиня, там, девушка, у которой тоже ребенок, то их дети, скорее всего, будут хотеть, чтобы родители поженились. Конечно же, они поженятся, там будет много препятствий, будет какая-нибудь обязательно плохая девушка, женщина, которая будет мешать тому, чтобы они были вместе. Но если копнуть глубже, это на самом деле очень... сложно сделать, потому что, чтобы это сделать, нужно понимать, как работают вот эти вот структуры, базовые архетипы, мы про Юнга, да, говорили, и это, почему вот эти вот архетипы, почему мы залипаем у телека, потому что, ну, если копнуть чуть-чуть поглубже, да, именно вот посмотреть, как это сделано с точки зрения механизма, что эти все архетипы, по крайней мере, если там верить Юнгу и тем, как, ну, кто продолжал за ним, что наша там, коллективное бессознательное, наше подсознание, оно просто это узнает автоматически. То есть, когда мы видим вот тот или иной архетип, когда у нас есть некая такая вот, типа, злая ведьма, которая может быть не обязательно ведьма, она может быть там какой-нибудь коллегой и бизнесмена, которая будет очень
мешать,
стервозной,
да,
и мешать всему
Жанна
остальному.
Жанна Аркадьевна.
Прекрасная
няня.
Да, Жанна Аркадьевна. Ну, прекрасная няня работает полностью вот по типу этих архетипов. У нас есть девушка, которая вроде как такая простая, провинциальная, но при этом она там добивается всего, при этом она очень хорошая. У нас по такому же принципу там работает, ну, условно, Золушка, ты можешь сюда предложить, она же тоже...
Джен Эйр.
Да, ну вот абсолютно, оно все работает одинаково. И наше подсознание просто это все узнает автоматически. И поэтому мы к этому начинаем залипать. И более того, некоторые люди, которые занимаются аналитической психологией, то есть продолжают эти идеи Юнга, они говорят, что архетипы работают, в принципе, именно так, что нашему подсознанию нужно ими кормиться, это необходимо. Они окружают нас везде, мы просто этого не замечаем. Ну, то есть, условно, я не знаю, даже в рекламе их часто используют, я сейчас никакой ролик, наверное, так не вспомню, но если у нас есть какой-нибудь там конфликт двух братьев где-нибудь, там, троп, или у нас есть вот тот же конфликт, у нас есть там одинокая девушка, одинокий мужчина, они по разные стороны баррикады, они встречаются, типа принц и Золушка, условно, да, или если у нас есть некая инициация героя, некий там спуск героя в подземный мир, там, подключаете всех исследователей мифов сейчас к этому, у кого вспомните всех исследователей сказок. Вот эти вот структуры, они узнаются. И когда ты переносишь их вот в эти вот сериалы провинциальные, на самом деле это сделать, ну, с одной стороны, просто, потому что они уже изучены, они шаблоны все готовы. А с другой стороны, это надо понимать, что на читателя, на зрителя это так повлияет, что он залипнет у экрана и будет продолжать это смотреть. То есть, если начинать, знаешь, это как в чем фишка и в чем беда психоанализа. С точки зрения психоанализа можно все очень интересно разобрать, будет очень красиво, классно, такой вау, это же, оказывается, так работает. А с другой стороны, ну, иногда ты начинаешь разбираться, начинаешь читать какие-нибудь исследования, думаешь, боже мой, вот как можно было это придумать? Это же вот, ну, это не привязано к реальности никак. Ну вот, mm-hmm. какие архетипы, вот какой коллективный бессознательный? Ну, покажите мне. Вот у нас есть логотип, я тебя вижу, я нашего звукорежиссера вижу, я вижу наши мониторы. А подсознательное коллективное, а вот тыкните мне в него, а где оно? А нет, его все не доказано, значит. Так что архетип, конечно, великая вещь,
как это ваше можно подсознание, спорить. Оно с нами в одной комнате?
Да, оно с нами в одной комнате, мне кажется, оно под нами где-то вот лежит как раз-таки. Ну, это как, знаешь, это красивая метафора, на которой часто объясняют вот фрейдовские и юнговские mm-hmm. открытия, что у нас есть сознание, это такой чердак, который нам кажется очень маленьким, но мы не знаем, что под этим чердаком какие-то дикие подземные воды, и там еще подвал огромный, из этого подвала там протекает канализация, и постоянно бьют струи, которые нам приходится чем-то затыкать, но там их так много, что мы заткнуть не можем, это всякие всплески бессознательного. Но над нами еще, над этой квартиркой, есть еще огромный, господи, чердак, получается, mm-hmm. и это наше эго, это вот все наши стереотипы общественные, общественные нормы, бла-бла-бла. Извините, вот это включилась моя душнильская субличность.
Очень хорошая субличность, очень интересная. Вот, кстати, к вопросу о голодном художнике. Возвращаемся.
Так,
к тому, с чего начинали, пишет 420-й, что было бы забавно увидеть, например, мебельщика, который не делает мебель на заказ и говорит, что он художник, а вот писатели, пожалуйста, такие бывают.
А мне кажется, есть такие мебельщики, наверное, которые, ну, просто разрабатывают очень клевый дизайн проекты, они их делают в одном экземпляре, показывают, говорят, смотрите, я придумал, один экземпляр он, может, кому-нибудь и продаст, а штамповать я ничего не буду, если хотите, там, подписывать со мной договор, или принципиально я не буду, вот это в единственном экземпляре существует, вот это мой, там, подарок миру, хотите, забирайте идею, забирайте форму.
Я думаю, что на самом деле упоротые художники в широком смысле бывают в любой сфере.
Слушай, я смотрел недавно фильм Уэса Андерсона «Французский вестник» про еженедельное приложение к одной французской газете, журнал «Французский mm-hmm. вестник», который был никому не нужным, потом его там ребрендировали, переделали. Ну, это как любой фильм Уэса Андерсона. Он старенький, но он 21-го года, в плане, я только добрался. Как любой фильм Уэса Андерсона, если люди смотрели предыдущий, то он примерно такой же по стилистике, но там есть один из блоков сюжета про художника, который работал в тюремном заключении. И вот он как раз-таки вот этот вот самый странный художник, который я нарисовал эти фрески на стенах тюрьмы, mm-hmm. чтобы никто не смог их забрать оттуда, потому что я не хочу их никому продавать.
Ну, короче, это шиза.
Ну, или так.
В каком-то смысле. Ну, так, если подумать.
А вот психоаналитик с тобой бы поспорил.
Конечно, поспорил обязательно. Я люблю, знаешь, ярлыки вешать. Почему нет?
А ярлык — это же тоже немножко архетип, с другой стороны.
Совершенно точно архетип, а не немножко, а совершенно однозначно. Вот. Да, вот, кстати, это тоже на самом деле нас многое говорит, как об обществе. Почему мы так любим вешать ярлыки?
Наверное, потому что это проще, элементарно, в этом проще разобраться, когда у тебя есть ярлык. Он же простой, он же понятный, он же однозначный mm-hmm. обычно какой-то, а не двоякий, глубокий. Это же не символ, который можно, знаешь, трактовать миллиардом раз, возвращаясь к Моцарту и Сальери из первой части нашего разговора. А это что-то очень понятное, что-то очень ясное и что-то очень такое, знаешь, яркое в лоб. А с другой стороны, ты правильно сказал, что мы правильно с тобой просуждали, что это архетип, поэтому нам это, видимо, тоже нужно. Мы не сможем от этого избавиться. Потому что ярлыки же, они же были и 100 лет назад, и 200 лет назад, и 300 лет назад. Просто они менялись. Там, у тебя ярлык, mm-hmm. что ты урод, ты юродивый, и, там, ты квазимода, бедный, горбатый, все, тебя общество не принимает. А сейчас другой ярлык, что ты скуф, там, я не знаю, или что ты кто там еще, что ты абьюзер, или что-нибудь еще такое.
Обязательно, обязательно. В теории писатель может писать ради удовольствия, если у него, скажем, есть постоянный источник дохода, например, рента или госслужба. Приводит в пример Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Карамзина.
Ну да, ну это вот это
Пушкин
вот...
плохой пример, кстати говоря.
Ну не, вот эта эпоха 19 века, mm-hmm. в основном это эпоха, когда писатели могли писать для удовольствия в хобби и при этом ни о чем не думать, потому что кто у нас в основном писал? У нас...
Дворяне.
Конечно, дворяне, люди, у которых были, в принципе, деньги, которым не нужно было особо напрягаться. Понятно, что кто-то издавался и получал гонорары, там тот же Дюма, который, ну, знаете эту байку, что он придумал слугу Д'Артаньяна, чтобы ему платили построчно, а каждая фраза услуги Д'Артаньяна, типа, да, нет, хорошо, это отдельная строка, значит, копеечка ему в карман еще. Поэтому
понятно... Такая же байка про Маяковского есть.
Да. Ты, по-моему, даже писала про нее, мне кажется, где-то.
Может быть. Да. Ну, я считаю, что это байка, на самом деле.
То есть это вот та эпоха, когда люди действительно, они, да, зарабатывали. Многие не зарабатывали, но им было без разницы абсолютно. Это как, знаешь, журналистика той эпохи, это тоже история не про заработок. Это когда я хочу издавать газету...
Журналистика сегодняшней эпохи тоже не про заработок. Да, ну,
Я не хотел, я не хотел, Жень, я не хотел о грустном, я хотел сказать в плане, что, и вот я, знаешь, я господин Новиков, я захотел делать свои издания, где я буду вести полемику с Екатериной, я купил себе печатный станок, я набрал народ, который мне все печатает, да, я распространяю книги по подписке, журналы по подписке, но я не особо с этого зарабатываю, ну и что, у меня же хватает на это денег.
Да, это хобби.
Да, абсолютно. Поэтому сейчас, в принципе, ну, тоже с этим сложно, в плане, что ты-то, вот у тебя есть там 1 000 000 рублей от тетушки из Бразилии, где живет много маленьких обезьян, и тетушка скончалась, тебе досталось ее наследство. Но сейчас в основном писатели, большинство, у них есть полноценная работа, на которой они полноценно зарабатывают на жизнь, а в оставшееся время для них вот это такое вот хобби, иногда хобби длиною в жизнь, смыслом в жизнь, я бы даже сказал, но все равно хобби, с которого они не очень много зарабатывают, но лишние копейки тоже никогда лишние не бывает.
Да нет, я вообще считаю, что когда ты работаешь бесплатно, это самый короткий путь к потере мотивации.
И к потере кукухи еще. Наверное.
Потери кукухи тоже, наверное. Об этом я не задумывалась. Нет, я только про мотивацию всегда думаю. Что меня может замотивировать? Деньги. Что?
Ну нет, ну правда.
Вас вдохновляет тоже деньги. Зачем вы вообще все это делаете? Из-за денег.
Закрыли эфир. Все, хватит.
Не, ну правда. То есть и ничего в этом стыдного нет. Ну вот просто вот Смит, на самом деле, оказывается, имел в виду другой цинизм. Вот он так, расшифровал. Это как бы нормально, подбирать слова, обороты, сцены, чтобы выбить слезу, вызвать симпатию или напугать. Но когда узнаешь про все эти методы, произведение уже воспринимается иначе.
Тут...
Это как чтобы сделать задумчивое лицо, надо кончиком языка коснуться зуба мудрости.
У меня нет зуба мудрости, но я попытался. Ладно, не получилось. Нет.
Не знаю.
Почти. Не знаю, кто нас смотрит, может сказать, получилось у нас или нет. Но, мне кажется, что тут очень разница восприятия. Просто я уже, видимо, настолько преисполнился в своем сознании, что я вот эти все рассказы, для меня вот эти инсайты про то, как сделано, они мне важны просто как там для обозревателя, для человека, который в индустрии давно достаточно, ну, относительно, понятно, но который этим активно занимается, потому что мне важно понять, как сделана книга. Мне это интересно, меня это не отпугивает, меня это больше привлекает к тексту, наоборот. А вот если просто для читателя, возможно, кстати, что это действительно отпугивает, что вот теряется магия. Опять же, как фокусник. Если тебе фокусник расскажет, как он вытаскивает кролика из шляпы, а ты простой зритель, то тебе станет неинтересно потом ходить на его представление. А если ты другой фокусник или работаешь в газете, где ты обозреваешь не театр, а фокус, ну, допустим, да, у Новикова какого-нибудь, вот там, извините, какой-то Кафка начался в эфире, и Хармс. Но не суть. И тогда действительно я могу согласиться, что тебя это не отпугнет, если ты заинтересован в этом как профессионал или полупрофессионал. А если ты просто зритель-читатель, то, в принципе, я поддерживаю, что это правда может отпугнуть. Но кому-то это интересно.
Знаешь, у кого-то было выражение про литературоведение, что литературовед, разбирающий произведение по тропам, по словам, по косточкам, похож на человека, который выплюнул апельсин, который он до этого жевал, и разглядывает его, пытаясь понять, почему было так вкусно.
О, боже мой, как это, я представил, как это выглядит отвратительно.
Отвратительно,
ну,
да?
Да, то есть, я понимаешь, я могу понять людей, которых это отпугивает, но некоторые...
Ну, я смотрю совершенно по-другому. То есть, мне кажется, что, наоборот, это очень интересно, понять, почему, что тебя тронуло, что тебя задело, и, может быть, даже попытаться повторить.
Тут от склада ума еще, мне кажется, зависит. Может быть, некоторые читатели, у них просто более такой, знаешь, филологический склад ума. Это, не, опять же, не к вопросу тому, что, ой, люди без филологического склада ума, вы дураки полные. Это к тому,
они не должны читать.
Уберите
все отсюда.
Уберите книги.
Вам не получится.
Просто разный склад ума, и тебе, как немножко филологу в душе, или литературоведу, или писателю тоже в душе хочется понять, тебе интереснее становится.
То есть вы своими речами сейчас просто отправили на помойку целые труды и трактаты философов, ученых, гуру с Бали, модели из запрещенного грамма, которые утверждают, что деньги не важны, это пыль, это тлен, деньги на тот свет не возьмешь, и поэтому надо познавать мир и его вибрации. Да, Виталий Фили, именно это мы и сделали.
Познавать
деньги
мир...
супер.
Познавать
мир проще с деньгами.
Да, познавать мир, ну, тем более на Бали, извините меня, без денег у вас не получится. Но если вы не Виктор Пелевин, если вы Виктор Пелевин, у вас получится все.
Ну, у него есть деньги.
Зачем ты про это сказала вслух? Надо было сохранить тайну.
никто не знал, да?
А если Пелевин? Если Пелевина нет, то чьи тогда деньги? Пелевинские или не пелевинские? Давай, новая философская
опять
дилемма.
Опять Кафка пошел.
21 века, да. А книжные рекомендации мы с тобой хотим?
Книжные рекомендации очень сильно хотим, да.
Супер, отлично, поехали.
Поехали, про ты пианистов. Подготовился?
Да, я подготовился, у меня сегодня есть эта книжечка, в которой все записано. К тебе на следующей неделе должна прийти Аня Пестерева, автор мистической повести «Пятно». Я про эту книжку расскажу, такая затравка на будущее. Это мистическая повесть про героиню Настю, которая, у нее ломается машина однажды, она, ну, находит заброшенную деревню, заходит там в дом, чтобы переночевать, по-моему, и в этом доме остается одна. Сначала она думает, что она одна, он запирается, она не может оттуда выйти, такая изба, она живет там вместе с некой сущностью, пятно таинственное. Это непонятная такая черная полуаморфная фигура, которая говорит пословицами, поговорками, заставляет ее по дому убираться и постоянно повторяет одну фразу: «Не выноси из избы, не выноси из избы, не выноси из избы, не выноси из избы». И дальше там эта история развивается. Книга начинается с того, как героиня наконец-то сбежала, это не спойлер, и она пытается осмыслить все, что с ней произошло, и еще кое-что сделать. Не буду говорить, что конкретно. Это очень прикольная история, которая, с одной стороны, действительно такая классическая мистика с фолк-мотивами, магический реализм немножко... Реализм, потому что немножко реализм, поэтому, что тоже очень круто. А с другой стороны, это очень классная история все-таки социально-психологическая про отчуждение, про одиночество, про то, как иногда какие-то общественные законы нас вот тоже забивают в некую такую избу, и что нам делать? Нам их принять, этот новый социум, в котором мы оказываемся, или нам взбунтоваться против него, и какие будут последствия? То есть она, с одной стороны, да, такая прям мистика-мистика, с другой стороны, там много подтекста, вот про то, что мы с тобой говорили сегодня, собственно, героиня Настя, почему Настенька часто сказочное имя, и дальше там уже копайте сами, пишите труды на 1000 страниц. Кто любит еще немножко такое в духе что-то магического реализма с мистикой?
Что-то вот от Юрков еще не здесь услышалось.
Да, да, да. Ну, да? Да, Аня любит Дубылёву, поэтому вот вы с ней это, видимо, и обсудите в следующий раз. Но она, правда, любит, поэтому и «Дом, в котором» там, конечно, Мириам Петросян референсами звучит, и «Король и шут» тоже периодически, «Проклятый старый дом». Там это все сделано тоже специально. А, как говорил наш один преподаватель, если я хотел вас обидеть, значит, я сделал это специально. Но не об этом. Есть еще, выйдет скоро, она в печати сейчас, книжка называется «Ирине и Евмениды», издательство «Полынь», до этого было издательство «Альпина проза». «Ирине и Евмениды» — это история в жанре «Темной академии», так называемая, история про девочку, которая учится в такой классической английской школе-академии, как вот в сериальчиках по Netflix любят часто. И проблема в том, что, ну, во-первых, там к ней не очень хорошо относится, она еще воспитывалась в такой очень выцерквленной семье достаточно, и однажды там ее чуть ли не насилуют какие-то ребята, она понимает, все это надоело, она решает провести некий темный ритуал, пол такой демонический, и, ну, она сначала думает, что, ну вот, может, что получится, потом думает, что ничего не получилось, а потом начинают в этой академии потихонечку погибать дети. Ну, не дети, студенты, которые с ней взаимодействовали. И она сама потихоньку скатывается немножко тоже во тьму и пытается из нее выскочить. Это такая мистика на грани с магреализмом, тоже иногда по-булгаковски достаточно. Это сущность, которую она призвала, там, естественно, появится, и у нее в голове, и не только. И это, опять же, с одной стороны, да, вот такая вещь, где много-много жанровых элементов, а с другой стороны, очень сложная книга в хорошем смысле, что там, опять же, много вот этих подтекстов социальных, личностных, немножко напоминает «Тайную историю» Дон Тарт, естественно.
Это было первое, о чем я подумала.
Конечно, все книги теперь после Тарт вызывают ассоциацию с ней. И там очень классное заигрывание одновременно с античным, ну, сюжетом и античной такой базой, скажем так. И с христианской у нас есть Ириния и Евмениды, Ириния благие, которые превращаются в мстительных богинь, наоборот, Евмениды благие, которые превращаются в мстительных Ириний, и это там соприкасается с христианской идеей о том, что у нас есть ангел, ангел падший превращается в дьявола, в сатану. Очень классно тоже так вот сделано, поэтому хватает. Эмир Кустурица написал роман, который называется «Кинорежиссер. Мятежный ангел». Это книжка, которую я прочитал на этой неделе, когда готовился как раз к эфиру, дочитал она маленькая, это роман-эссе, и там, в принципе, все завязано на одном событии. Кустурица к нему постоянно возвращается, к тому, когда Петеру Хандке давали Нобелевскую премию, это австрийский писатель, и вот это событие, за которое Кустурица цепляется, дальше начинает рассуждать, во-первых, о судьбе творческого человека, в принципе, во-вторых, о нашей современной культуре. Он еще отталкивается от высказывания Плотина, вот как у нас сегодня философ много, который говорил, в числе прочего, да, есть фраза, что мы должны смотреть внутрь себя, и Кустурица начинает размышлять, что много в современном мире нам мешает смотреть внутрь себя, начиная рекламой, заканчивая даже наукой. И вот он очень красиво, филигранно во все это играет, эта книга написана потрясающе, ее можно расхватывать на цитаты с первых страниц. Я нашей замечательной СММщице должен был набрать цитаты, помочь обещал, и я понимаю, что там можно каждую фразу вытаскивать. Поэтому это вот такое очень красивое эссеистика, ну, в романной форме, да, роман-эссе, которое больше про красивые мысли, я бы сказал, чем про сюжет, но при этом оно читается так по щелчку. Просто великолепное чтение, правда, очень понравилось, тоже у нас в «Альпине прозе» выходило. «Завет воды» Абрахам Вергеза, про который, мне кажется, уже все поговорили, mm-hmm. семейная сага, немножко в духе Маркеса, с нотками магического реализма, тоже очень-очень классно. И, наверное, последнее быстро скажу, проект «Всадники» от ребят из Литреса, переосмысление апокалиптических всадников в современных реалиях.
Прекрасно. Спасибо тебе огромное. Денис, приходи, пожалуйста, еще как можно чаще. Сейчас вас вообще уже никого не вытащишь, все эти ярмарки ваши.
Так осень начинается, нормально. Сейчас поменьше. Больше будем работать, но поменьше на ярмарках.
Денис Лукьянов сегодня был у меня в гостях. Писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательства «Альпина проза» и «Альпина нонфикшн». Обязательно, непременно приходи еще.
Спасибо всем, кто нас слушал, тебе.
Спасибо, спасибо. Через неделю в русском языке. Меня зовут Евгения Фомина. Пока-пока.
Пока.